Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в информационно-аналитической программе «Точка зрения» принимает участие отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Батюшка, здравствуйте, рады вас слышать в нашем эфире.
Дорогие слушатели, уважаемая Мария,
сегодня я предлагаю обсудить новый учебник истории, реестр сказок и детские игрушки. Ну и начнем с темы посерьезнее. Учебник по военной истории для российских учителей подготовят, обещают, что подготовят уже к 1 сентября этого года. Это помощник президента России Владимир Мединский. Он заявил о том, что такой учебник готовится. Также он разъяснил, что издание станет дополнительным пособием для учителей к учебникам с 5 по 11 классы. И 1 же сентября этого года в школах России начнут использовать единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10 и 11 классов. По мнению министра, авторы учебника при изучении как мировой, так и отечественной истории поставили во главу угла историю нашей страны. Также отмечу, что ранее было обнародовано содержание глав нового учебника истории России о спецоперации. На страницах этого учебника рассказывается об Украине как об ультранационалистическом государстве, о блокировке российских активов, а также об особенностях работы современных средств массовой коммуникации. Ну и, конечно же, вопрос, который сам собой напрашивается, о том, как новый учебник повлияет на взгляды учителей, которые и будут в итоге информацию доносить до школьников. И вообще, насколько история как школьный предмет участвует в формировании мировоззрения школьников. Вот, кстати, эксперты, которые успели все-таки изучить какие-то открытые страницы учебника, они считают, что содержание учебников, даже если это будет применяться в большинстве школ, вряд ли напрямую повлияет на взгляды учеников, потому что, вот, например, политолог Михаил Виноградов говорит о том, что сегодняшние 60- и 70-летние учились по учебникам полным презрения к царям и священникам, и романтики по отношению к революциям и борьбе бедных против богатых. Но потом все оказалось не так линейно, и предустановленные в школе ценности потихоньку поменялись, незаметно для самих носителей. Есть еще мнение, кстати, кандидата исторических наук Олега Петровича Белкина. Он изучил доступные в сети фотографии нового учебника и тоже пришел к выводу, что многие факты, которые в нем приведены, это они либо выдуманы, либо сфальсифицированы. Если что, это мнение целого кандидата исторических наук Олега Петровича Белкина. Я, извините, со всем уважением говорю. Так вот, он отмечает, например, что в начале главы, посвященной специальной военной операции, события на Украине в 2014 году, так называемый Евромайдан, они названы государственным переворотом, хотя по историческим критериям это таковым не является, потому что переворот – это свержение власти фракцией внутри самой власти, контролирующей силовые структуры. Он обычно не включает участие широких слоев населения, как это было в Украине. Также эксперт добавил, что в начале главы об СВО, сразу после цитаты Путина о том, что не мы начали войну, авторы учебника спрашивают у школьников, каковы причины вот этой вот самой СВО и почему она именно в феврале 22 года началась. Ну и Петрович Белкин тут говорит, что это особенно забавно с учетом того, что вообще никто не знает ни реальных причин, ни цели этой спецоперации, которые постоянно меняются, и у даты ее начала тоже нет никакого объяснения. И отдельно непонятно, как приведенная выше цитата поможет ответить на этот вопрос. Во всем этом просто нет не только исторической, но и обычной человеческой логики. Это, если что, была цитата кандидата исторических наук Олега Петровича Белкина, который изучил в сети доступные фотографии страниц нового учебника по истории. Батюшка, я понимаю, что вы не видели нового учебника, и просить вас делать какие-то выводы не стоит, но я вам хочу задать вот какой вопрос. То, что мы видим сейчас, то есть вот этот вот весь процесс создания новых учебников по истории, риторика государства, упор власти на воспитание патриотизма и так далее, и так далее. Я думаю, что каждый сам продолжит этот синонимический ряд. Так вот, не это ли называется переписывать историю?
Вопрос важный, актуальный, серьезный для нынешних времен, для начала учебного года, кстати сказать, тоже. Здесь в этом вопросе два слоя, которые людям полагается вообще-то разделять и не смешивать друг с другом. Один слой – это сам факт, объективная сторона события. Вот, готовится, будет выпущен новый школьный учебник. А другая сторона – реакция на этот факт со стороны каких-то интересных для нас и важных тоже источников. В частности, вот вы привели некую оценку каким-то сделанную экспертом, кандидатом, понимаешь, каких-то наук. Ну, что сказать, Россия, в отличие от многих других государств, не всех, конечно, но особенно нашего Соединенных Штатов, нация центростремительная. А российская школа, российское образование, среднее образование, начальное и среднее образование держится неким единым началом. У нас есть Министерство просвещения. Заметим, что в Соединенных Штатах Америки, в стране в два раза больше России, никакого федерального министерства просвещения нет и быть не может. В каждом штате есть свои власти, направленные на реализацию тех или иных задач образования среднего. Вообще-то говоря, что школьное дело каждого города тоже сами по себе живут. Но не в этом дело. Важно, что мы, россияне, русские, в течение уже 30 лет эту свою сильную сторону, эту свою особенность топчем ногами, или топтали, скажем, в прошедшем времени, аж в 90-е годы, в начале 2000-х. Вот эта сильная сторона российской нации, ее центростремительность, была в пренебрежении, наблюдались попытки ее устранить или как-то преодолеть. Ну, понятно почему и понятно, кому это надо. Тут бабушки не ходи, все совершенно очевидно. Значит, предпринимаются шаги, последние уже, сколько я сказал, 15 примерно лет, может быть даже и 20, с начала президентства нынешнего президента Владимира Владимировича Путина, предпринимаются попытки восстановить эту норму российской национальной идентичности. Норму, я не говорю, что это нормальное состояние нации, все нации разные, но вот наша нация такова. И наше среднее образование, начальное и среднее, служит одним из стержней вот этого вот единения, центростремительности. Ну что ж, да, а дальше начинается вопрос такой, а что это вот, что это даст или это ничего не даст? Кому это нужно? Какой будет результат от такого учебника? Будет ли польза, будет ли вред? Вреда не видим. Мы не видим. Друзья мои, здесь вспоминали вы советские времена. Я, по-моему, уже цитирую эту замечательную шутку советского времени. Такая как будто цитата. Правые уклонисты утверждают, что надо пахать. Левые ревизионисты настаивают на том, что надо сеять. И только истинный марксист знает о том, что надо как пахать, так и сеять. Вы понимаете, здесь смешного не очень много, а вся суть этого анекдота в том, что люди склонны в своих публичных высказываниях, а иногда и в собственных мыслях, забывать о многосторонности реальных событий. Конечно, наличие школьного учебника, наличие некоторого конкретно взятого направления в преподавании, чего бы то ни было, начиная от физики и математики, да, там тоже очень важно это дело, вот это вот направление, методическая база, будем говорить, или научно-образовательная база. И, конечно же, относящиеся те же самые соображения относятся и к преподаванию литературы, истории, гуманитарных предметов. Конечно, играют колоссальную роль в поддержании каких-то, так сказать, национальных идей, национальной идентичности, которая начинается в младшем возрасте и продолжается во взрослом состоянии. Спорить с этим совершенно бессмысленно, и ни один дурак, простите меня, с этим спорить не будет. Но также в точности ни один дурак не скажет, что люди – это программируемые автоматы, которые можно в 7 классе вот такую программу задать, в 9 вот такую, и дальше они начинают, соответственно, как компьютеры или как роботы себя вести. Это тоже высказывание дурака. Конечно, школьные учебники, школьное преподавание, доктрина, а доктрина есть учение. Что такое? такое слово «доктрина учения». Доктрина среднего образования имеет колоссальную важность для России. Но не исчерпывается судьба нашего народа, и еще в меньшей мере исчерпывается судьба каждой отдельной личности. В классе там 30 человек, в школе 400 человек, в городе там 400 тысяч человек, в России, не знаю, 150 миллионов человек. И во всех этих единениях, во всех этих группах будут свои какие-то тенденции, свои особенности, своя внутригрупповая дисперсия, ну, говоря таким ученым, но очень конкретным языком, которую никто не отменил. Но помимо внутригрупповой дисперсии существует вариативности, существует популяционная вариабильность. И если мы направим нашу популяцию, популяция, это есть народ в данном случае, совокупность людей, исправим уклонение сначала на 2 градуса, потом на 5 градусов, потом на 15 градусов, потом, глядишь, и на 45. Но мы достигнем много полезного. Вот это, естественно, соображение о том, насколько важно и насколько уместно создание новых школьных учебников по такой важнейшей гуманитарной дисциплине, как история, в частности, история военных столкновений. Ну вот, а теперь возвращаюсь к началу. Помните, я говорил о том, что интересна реакция тех или иных, так сказать, деятелей или мыслителей, если им есть им чем мыслить, ну, просто людей, на те или иные события. Это тоже интересно. Вот я прочитал внимательно, хотел сказать, я прослушал внимательно то, что вы мне прочитали. Ну что, опять-таки, Россия свободная страна. Этот человек, он кандидат разных там наук, понятно, говорит осторожно, чтобы не попасть на Цугундер за распространение лживой информации. Он свою позицию, совершенно очевидную, ну, я скажу со своей стороны тоже, чтобы не попасть на Цугундер, антинациональную, антигосударственную, антирусскую. Эту позицию он аккуратненько продвигает, указывая на каких-то, понимаете, комаров, которые надо там отсидеть, какие-то неточности выражения, какие-то двусмысленности, которые он воспринимает одним способом, там, другие люди воспримут другим способом. Ну, можно сказать, из кожи вон лезет, не сильно, но все-таки лезет, чтобы эту инициативу как-то очернить. Да, мы с этим должны учиться жить. Мы живем в свободной стране, где существует, опять-таки, внутренняя вариативность позиций, которая не должна превосходить границ государственных законов. Товарищу не нравится? Ну, не нравится, не нравится. Возьми, если у него есть дети, не посылай их вообще в нашу государственную городскую школу. Дай им образование домашнее. Вот. Посмотрим, как они будут сдавать экзамены. Опять-таки, по зарубежному опыту есть очень позитивные результаты домашнего образования. Ну, это отдельная немножко тема. Но не надо нам, понимаете, вот иной раз люди цитируют какого-нибудь кандидата, неизвестно каких наук, с таким же настроением, как будто это пятое Евангелие. А может даже не пятое, а просто все четыре вместе отменены. А вот это вот сказал Иванов, Петров, Сидоров, Кузнецов. Вот это вот, ох, вот надо это знать. Вот учтите, что он сказал. Да кого волнует, кто что сказал? Смотрите, наблюдайте, кто чего сказал, и знаете, как это сказать, откуда дует ветер и в каком направлении, и какую заразу каждый конкретный ветер может нести.
Я в конце только добавлю некую банальную мысль, которую, батюшка, вы тоже тут уже озвучили, что перед тем, как читать то или иное мнение, в первую очередь нужно понимать, кто, что за человек это мнение высказывает и какие взгляды у этого человека. И уже тогда с этой информацией формировать какое-то свое отношение к высказыванию этого человека. Мне кажется, это элементарная вещь, но а что касается учебника, я думаю, мы подождем, когда он выйдет. Обязательно почитаем мнения и реакции разных педагогов, разных историков, разных, я имею в виду, с разной точкой зрения, с разным мироощущением, мировоззрением и так далее. Почитаем, сравним и тогда посмотрим, кто был прав, кто был неправ. Ну а дальше предлагаю поговорить про сказки. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией отец Макарий Маркиш. Говорим про сказки. В России создадут федеральный реестр сказок, танцев и ремесел, а еще былин, обрядов, традиций и обычаев, говорится в сообщении Кабинета министров. Этот реестр будет содержать данные о хранителях и носителях самобытной традиционной культуры, происхождении объекта, местности его бытования. Ну и в Кабмине также отметили, что создание некого информационного ресурса, который будет общедоступным, позволит упростить изучение и использование нематериального этнокультурного достояния, а также его сохранение и популяризацию. Оператором этого реестра будет, конечно же, Минкульт. Батюшка, как вам идея в общем и целом?
Вопрос о федеральном реестре сказок как будто бы, и в общем-то по внешним признакам, немножко похож на учебник истории. Но, конечно, другого уровня вопрос. Если учебник истории и преподавание гуманитарных дисциплин в школе – это задача педагогов, это задача всего, можно сказать, всей нации, всего доброго, что у нас есть, то реестр, информационный ресурс, всего-навсего вспомогательная служба. Ну, как бы мы, понимаете, одно дело выстроить город, другое дело опубликовать план этого города. Или одно дело управлять этим городским хозяйством, чтобы не было безобразия, чтобы не гадили люди на улицах, чтобы не было хулиганов и мерзавцев, которые размазывают стены всякой дрянью, рекламой как наркотиков часто. А другое дело поддержание аккуратного реестра, опять-таки списка или карты улиц, переулков, их названий, проездов. Ну, видите, разница есть, правда, да? И второе задание наше, вторая, так сказать, деятельность второго типа, информационная, опять-таки не должна вызывать ни у кого возражений, кроме только фанатиков, кроме только безумцев, которые еще, я прекрасно помню, уже сейчас 2023 год, 20 лет тому назад в ходу была фраза «Я не желаю, чтобы меня вносили в компьютер!» Потом «Я не желаю, чтобы мне присваивали код, налоговый номер!» «Я не желаю, чтобы у меня были штрих-коды на моем кефире, который я покупаю!» Ну и так далее. Понимаете, вот этот фанатизм просто, ну, уже на грани или за гранью клинического расстройства психического, ну, действует на окружающих. Вы знаете, ну, наверное, это ни для кого не секрет, что в связи с распространением вот этой вот информационной волны, беспрецедентной в истории человечества доступности, активности информационного поля, конечно, психические заболевания, так сказать, стимулируются, и те, кто был, как говорится, попросту сказать, тихий псих, сидел в углу, там что-то бормотал, ну, помоги ему Господь. А сегодня он сразу же публикует свои заявления в интернете, и наши информационные партнеры из-за рубежа, конечно, подхватывают это дело. Смотрите, опять информационный концлагерь дошел уже до сказок и песен. Ну, это, так сказать, как говорил Лермонтов, было бы смешно, когда бы не было так грустно. Грустно, будем говорить так, грустно для тех людей, которые впадают в это безумие. Вот пожелаем им поскорее записаться на очередь, в дневной стационар, а может, кого и надо положить, чтобы они там немножко отлежались и пришли в разум истины. А остальным всем это не должно быть грустно.
Надеюсь, таких среди наших радиослушателей нет.
А мы идем дальше. Времени от программы осталось уже не так много, поэтому немножко ускоряемся и поговорим про игрушки. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же отец Макарий Маркиш. И мы говорим про ГОСТ на детские игрушки, который совсем скоро уже у нас появится. Это профильный технический комитет по стандартизации. Его подготовил. Это первая версия стандарта на игрушки. Пока речь идет о терминах и определениях для детских изделий. Такой терминологии и классификации для игрушек у нас в стране еще не было. И сейчас в части случаев возникает некий вопрос, к какой продукции тот или иной товар относится. И нам приводят пример слайма. Это такой текучий желеобразный материал для творчества, который в состоянии покоя растекается по поверхности, а затем легко собирается. И было непонятно, то есть это сувенир или это все-таки игрушка. И вот ГОСТ, который все ждем, этот спор как раз-таки может и разрешить. Ну и, конечно же, стоит помнить, что сегодня рынок игрушек довольно строго регулируется, и есть требования технического регламента, который компании должны обязательно исполнять, о безопасности, о качестве подобных товаров. Но так как в стране нет понятийного аппарата, эти нормы можно обходить. Вот чтобы нельзя было их обходить, вот появляется у нас понятийный аппарат. Ну и упомянули нам игрушку Хаги-Ваги, из-за чего многие новости на эту тему вышли с заголовком, что нет, больше не будет никаких Хаги-Ваги. Иностранный производитель, который изготавливал вот эту вот игрушку, он определял ее как сувенирную продукцию, и это позволило ему не исполнить все обязательные требования законодательства. Ну, все мы помним вот эти вот споры и ссоры, которые эта игрушка вызвала. Документ делит игрушки все на 48 типов, то есть это какие-то игровые, магнитные, летающие, мячик, игрушка с пистонами, многое другое. Также разработали несколько классификаций для этих товаров, например, по возрастной группе, и продукцию также делят по группам, по виду деятельности, например, физическая игрушка, интеллектуальная игрушка, воспитательное у нее значение и так далее. Ну и по виду применяемого сырья: пластмасса, металл, дерево, резина, ну и так далее. Всего более 20 категорий. Батюшка, ваше мнение по этому поводу очень хотелось бы услышать.
Ну, вопрос не игрушечный. Еще сравнительно недавно, скажем так, до тех пор, пока более грозные и серьезные проблемы и задачи с нынешнего дня не заслонили собой вот то, о чем мы говорим. А тема игрушек была довольно популярной и острой в среде православных верующих, среди педагогов, среди просто тех, кто заботился и беспокоился о судьбе нашего народа, наших детей, соответственно. Вот какие там игрушки, что нам там в игрушечных магазинах, какую там дрянь нашим детям подсовывают, что там дети, на что дети клюют, как рыбы на червяка с крючком и так далее, и тому подобное. Ну вот, проблема-то осталась. Есть такой принцип в обычном праве, по-моему, даже и в кодифицированном праве прошлого времени. Каве темптор, значит, покупатель, берегись, будь осторожен. И, так сказать, на более простом русском языке, смотри, что берешь. Пришел человек на рынок, купил помидоры, они оказались гнилые. Он пришел к продавцу, говорит: позволь, сам виноват, какие хотел, такие и купил, я тебе тут ничего не обманывал. Тогда они все на поверхности лежат. А этот общий принцип был принципом, давным-давно таковым быть перестал. Он, пожалуй, что в цивилизованных странах и в подавляющем большинстве случаев, кроме, пожалуй, покупки помидоров на базаре, заменен принципом «cavet vendita». То есть берегись, продавец, если ты продал не то, что надо, тебя возьмут за это самое, за все места и заставят расплачиваться за ущерб, нанесенный покупателю. Ну, понятно, суды это дело рассматривают, разные законы и все остальное. Но если в, так сказать, в простейших случаях продавец, как бы сказать, пытается ни за что не отвечать, то в серьезных случаях он отвечает. И мы говорим сегодня о детских игрушках, рынке, который зарегулирован, рынке товаров, который подлежит контролю и надзору со стороны государственной власти, может быть, и местных властей также, в зависимости от законодательства, под деталей законодательства. И в этой связи, конечно же, стандартизация продукции, которая подлежит контролю, конечно, она очень нужна. И опять-таки, кто может против этого быть, так сказать, оппонентом, противником такого решения? Понятно кто. Две группы людей, две группы разных. Одна — это просто те самые торговцы, продавцы или изготовители, которым задача как можно больше, быстрее и доходнее сбыть с рук любой товар, который у них есть. Они ведь, так сказать, народ простой. И живут, как говорится по-английски, by the law of the bottom line. Законом суммы, как это называется, итого, по-русски говоря, слово итого. Вот итого, сколько получилось у них итого. в их этих самых финансовых расчетах бухгалтерских. Вот это их закон. Ну, знаешь, если эта сумма итого, она подвержена, как бы сказать, проведена через фильтр закона, ну тогда хорошо. Если я продаю картошку не гнилую, а хорошую, то чем больше хорошей картошки я продам, тем лучше, и тем я благодарнее, так сказать, покупателям. Если я продаю гниль, то не потому, что я виноват, я не в том, что я стяжатель или жадина, а в том, что я продаю гниль. Я нарушаю закон тем, что продаю гниль, а не тем, что я стремлюсь к выгоде. Вот. Это одна сторона рассуждения. А другая сторона – это все те же самые круги, те же самые силы, которым платят большие деньги за то, чтобы нанести любой урон нашей нации, нашему народу, нашей национальной жизни, сегодняшней и будущей. Если сегодня дети воспитываются на игрушках, и играх у нас, понимаете, легко мы переходим от этих плюшевых там медведей или каких-то жутких монстров, которые заменяют собой плюшевых медведей, переходят к играм компьютерным, то тут уже тоже объяснений не требуется, это все очень четко рассчитано и финансируемый, соответственно, сектор межнациональной борьбы. И межнациональной, и, как бы сказать, антигуманной. Дети, мирские компьютерные игры и вообще компьютерная зависимость – это угроза не только русскому народу, ну, в большой мере русскому народу, ну, конечно, всему человечеству. И антигуманные, античеловеческие силы, просто, попросту говоря, слуги сатаны на этом работают. Они не заинтересованы в доходах, у них дохода достаточно. Печатный станок работает, доллары печатаются, это больших денег, больших расходов не требует, чтобы напечатать нужное количество долларов. А вот заставить русский народ, или китайский народ, или не африканский народ, или индийский народ, или еще любые другие нации, которые еще живут, заставить проглотить эту отраву, проглотить эту наживку, начиная от ерундовых детских игрушек, которые взрослый человек смотрит, как-то даже внимания не обращает, а детки-то маленькие обращают внимание, и кончая всем чем угодно, самоубийствами, наркотиками, половыми извращениями, любыми, так сказать, плодами этой западной цивилизации. Вот это их задача. Вот это их задача. Поэтому, конечно же, разумеется, любые шаги, направленные на дальнейшее зарегулирование и контролирование такого важного сектора нашего бытия, как рынок игрушек, очень-очень благоприятен. Ну, может быть, будут свои трудности, будут какие-то терки, трения, несоответствия. Ну, ничего. Важно, чтобы люди немножко образумились, отрезвились и поняли, что за свои поступки отвечать приходится. Как нам, покупателям, которые дрянь такую продолжают покупать своим детям, так и тем, кто эту дрянь распространяет.
На этом программу «Точка зрения» на сегодня разрешите завершить.
Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией находился известный публицист, миссионер, клирик Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!